В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 26 июня. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Завтра утром в Брюсселе запланировано подписание соглашения об ассоциированном членстве Грузии в Евросоюзе. Российские пограничники демонтировали часть проволочных заграждений близ села Атоцы у административной границы с де-факто Республикой Южная Осетия. Спикер Юго-Осетинского де-факто парламента Анатолий Бибилов отправился в Москву для участия в третьем международном парламентском форуме. Сегодня в качестве претендента на пост президента самопровозглашенной Республики Абхазия выдвинут бывший вице-премьер по экономическим вопросам Беслан Эшба. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Сирия нанесла воздушные удары по объектам на иракской территории. Петр Порошенко в Страсбурге вновь призвал Россию поддержать план по мирному урегулированию. Суд в Иордании оправдал радикального мусульманского клирика Абу Катаду. Сирия нанесла на этой неделе воздушные удары по объектам на иракской территории, заявил сегодня премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. По его словам, сирийские истребители атаковали позиции боевиков вблизи приграничного города Эль-Кайм. Как отметил Аль-Малики, хотя разрешение иракских властей на этот рейд никто не запрашивал, Багдад приветствует любые подобные действия против экстремистов из группировки «Иракское государство» в Ираке и Леванте. Государственные СМИ Сирии информацию о ударах в Ираке, однако, опровергли. Боевики и связанные с Аль-Каидой группировки «Иракское государство» в Ираке и Леванте контролируют в Ираке обширные территории на западе и севере страны и продолжают попытки захвата новых районов. Ряд международных тем, в том числе ситуация в Ираке, планировал обсудить сегодня на встрече в Париже госсекретарь США Джон Керри. Среди его собеседников – представители Израиля, Саудовской Аравии и Иордании. До этого Вашингтон заявлял о готовности оказать поддержку иракским властям в противостоянии с радикальными исламистами. Президент Украины Петр Порошенко в четверг, выступая на сессии ПАСЕ в Страсбурге, вновь призвал Россию поддержать его план по мирному урегулированию в Донбассе. «Нам нужны действия, а не слова», — подчеркнул Порошенко, отметив, что российский президент выразил поддержку мирному плану, и в Киеве теперь ждут реальных шагов. «Усильте охрану границы, остановите нелегальный поток военной техники, перестаньте рекрутировать наемников, в конечном итоге отведите войска», — приводит слова Порошенко украинские СМИ. По его словам, войну Украине никто не объявлял, ее просто ведут сейчас, в эти минуты, сказал украинский лидер. Он также сообщил о внесении в Верховную Раду проекта поправок к Конституции Украины, гарантирующих расширение властных полномочий региональных властей. Выступая перед участниками сессии ПАСЕ, Петр Порошенко подчеркнул, что Украина выбрала для себя путь строительства демократического государства, который может занять достойное место в европейской семье, путь сближения с Европейским Союзом. Поэтому завтра я, как президент Украины, намерен подписать соглашение о ассоциации с ЕС, добавил Порошенко.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинские военные отбили осуществленное утром нападение сепаратистов на аэродром в городе Краматорск в Донецкой области. Об этом, по информации УНИАН, сообщил журналистам представитель Совета национальной безопасности Андрей Лысенко. По его словам, всего в течение минувших суток в Донбассе боевики 7 раз обстреливали блокпосты и позиции украинских военных, участвовавших в антитеррористической операции. В частности, это касается городов Славянск, Кривая Лука, Краматорск и села Ивановка. Эти атаки отражены, сказал Лысенко, подчеркнув, что неподалеку от Донецка 10 вооруженных лиц обстреляли еще один блокпост. В результате один из нападавших был убит, со стороны правительственных сил потерь нет. 20 июня президент Украины Петр Порошенко объявил о недельном прекращении огня на востоке страны. Во вторник Порошенко отдал приказ военным без колебаний открывать огонь в ответ на нападение сепаратистов. Вчера в телефонном разговоре с лидерами России, Германии и Франции украинский президент сообщил, что сепаратисты нарушили недельное перемирие более 50 раз. Суд в Иордании оправдал радикального мусульманского клирика Абу Катаду по обвинению, связанному с подготовкой теракта в американской школе в Амане в 1998 году. На слушаниях в суде по вопросам государственной безопасности в четверг было объявлено, что доказательств причастности Катады к этому преступлению не найдено. Он, однако, пока остается под стражей в ожидании еще одного вердикта. Речь идет о расследовании заговора против туристов в Иордании в период новогодних праздников в 2000 году. В 1999 году Абу Катаду заочно приговорили к пожизненному тюремному заключению, признав виновным в причастности к террористической деятельности. Год спустя по делу о заговоре против туристов он получил 15-летний тюремный срок. В прошлом году священнослужителя экстрадировали в Иорданию из Великобритании. Сейчас проводится повторный процесс. Все обвинения в свой адрес 53-летний Абу Катада, палестинец по происхождению, отвергает. В Бельгии сегодня с памятной церемонией в городе Ипр по случаю столетней годовщины начала Первой мировой войны откроется двухдневный саммит Евросоюза. Подчеркивается, что лидеры ЕС соберутся на церемонию с тем, чтобы вновь заявить о своей приверженности поддержанию мирных связей. В ходе нынешнего саммита, как ожидается, немало внимания будет уделено вопросу назначения нового председателя Европейской комиссии. Британский премьер Дэвид Кэмерон накануне заявил, что намерен противиться на эту должность одной из ключевых в Европейском Союзе бывшего председателя правительства Люксембурга Жан-Клода Юнкера.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня стало известно о том, что российские пограничники демонтировали часть проволочных заграждений близ села Атоцы у административной границы с де-факто республикой Южная Осетия. Работы начались около 2 недель назад. Грузинской стороне до сих пор неизвестно, почему пограничники решили убрать проволоку. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Жители Атоцы долго не могли понять, что происходит. Где-то пару недель назад у проволочных заграждений появились люди с инструментами. Только через несколько дней стало ясно, что они заняты демонтажем проволоки. Новость об этом журналистам сегодня сообщил местный житель Георгий Цукубадзе. Сельчане, по его словам, до сих пор не могут поверить своим глазам. Пограничники убрали уже около 1,5 километра проволочных заграждений.
Это же поля Атоцы были огорожены. Русские сняли эту проволоку и куда-то унесли. Почему они это сделали? Для чего? Никто не знает. Все село удивлено.
Рассказывает Георгий. Первые заграждения у этого села появились в начале года. Строительство сопровождалось целым каскадом политических скандалов, которые по времени совпали с Сочинской Олимпиадой. Здесь прошло несколько громких акций протеста. Об Атоце грузинские чиновники говорили со всех высоких зарубежных трибун. О происходящем в этом селе грузинскому премьер-министру довелось лично рассказать американскому президенту во время их встречи в Вашингтоне. Несмотря на это, возведение проволоки у Атоцы продолжалось. Примерно в 3 километрах от села был протянут сплошной проволочный забор высотой в 1,5 метра. За заграждением поставили большой зеленый баннер, предупреждающий, что в этом месте проходит так называемая госграница Южной Осетии.
Теперь вдали от села, ближе к месту границы, обустроен лагерь. Там поставили что-то вроде будки, где они, пограничники, и находятся. Неподалеку от них стоят грузины. Они испуганы, ничего не могут сделать.
Рассказывает Георгий Цукубадзе. Местные жители, по его словам, пока не решаются подойти к месту, где раньше проходила проволока. Там расположены поля, которые сельчане раньше использовали для выпаса скота. Местность продолжают ежедневно патрулировать российские пограничники. Директор информационно-аналитического департамента грузинского МВД Гоча Ратьяни говорит, что повода для беспокойства в данный момент нет.
На подконтрольной им территории они обустроили себе временную стоянку. Это не пост в классическом смысле этого слова. Нет никаких намеков на то, что они собираются двигаться вперед.
Сказал Ратьяни. Официальных сообщений по поводу демонтажа проволоки пока не было в информационных агентствах де-факто Республики Южная Осетия. С помощью западных посредников грузинской стороне удалось связаться с российскими представителями в Цхинвале. Они подтвердили, что будка, которая появилась на месте проволоки, временная и будет ликвидирована в самом скором времени, говорит Ратьяни.
Как нам сказали, это временная стоянка, которую сделали для того, чтобы снять проволоку. Это вся информация, которой мы владеем на сегодняшний день.
В грузинском правительстве не торопятся с политической оценкой случившегося. Никто в Тбилиси не знает, что могло заставить российских пограничников убрать проволоку у Атоци. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Завтра утром в Брюсселе запланировано подписание соглашения об ассоциированном членстве Грузии в Евросоюзе. Это событие уже назвали в Грузии историческим. В политических кругах его ждут с большим нетерпением, а в обществе надеются, что оно принесет Грузии благо. Тем не менее, определенные опасения все же высказываются, и касаются они реакции России на подписание договора. Их трудно назвать безосновательными, если учесть сегодняшнее высказывание главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Россия готова консультировать с Украиной, Молдовой и Грузией в связи с подписанием соглашения, но будет готова принять защитные меры в то же время, если его последствия окажутся негативными для российской экономики. И у нас на прямой связи с Тбилиси политолог, эксперт по вопросам евроинтеграции Каха Гугулашвили. Добрый вечер, Батну Каха.
Добрый вечер.
Ну вот что конкретно, как вы думаете, имел в виду российский министр? Какой негатив может нести это подписание для России? И можно ли рассматривать это заявление как некое предупреждение, как считают некоторые ваши коллеги? Но мне кажется, яснее ясного, что этот процесс необратим.
Ну, я думаю, вопрос касался соглашения, которое было заключено между Россией и Грузией еще в 90-х годах о свободной торговле. В результате вот этого существования этого соглашения грузинские товары, так же как и российские товары, проникают на территорию друг друга без таможенных пошлин, то есть облагаются нулевыми таможенными пошлинами. Думаю, что именно об этом говорил господин Лавров, когда он сказал, что мы будем изменять наши отношения в рамках ВТО. То есть он не собирается нарушать международное право, то есть они, Россия, международное право, и, допустим, вводить новое эмбарго или как что-нибудь вроде этого против грузинских товаров и услуг. Однако вот переход на режим, с режима вот национального, с режима вот свободной торговли в режим наибольшего благоприятствования означает, что на многие товары будут введены, на многие грузинские товары будут введены таможенные пошлины. Ну, таможенные пошлины там разные. Например, на вино 12,5%. Они колеблются, российские таможенные пошлины, от 5 до 25%. И, конечно же, это окажет какое-то влияние на грузинский экспорт, но не будет слишком такого заметного, я думаю, изменения с точки зрения какого-то уменьшение грузинского экспорта в России из-за этого. Думаю, что со стороны России в случае вот такой действия понесет определенные потери и российская сторона, и даже, может быть, в большем масштабе.
Ну, наверное, что... это и имел в виду министр, да?
Он точно имел это в виду, когда говорил об этом, когда говорил о том, что именно в рамках ВТО будут пересмотрены, значит,
да,
отношения.
Да, о потерях российской стороны.
Нет, когда говорил он о потерях российской стороны, он имел в виду, что вот введение режима свободной торговли между углубленного режима свободной торговли между Грузией и Европейским Союзом подразумевает внедрение или установление каких-то регуляций, касающихся вот стандартов, касающихся технических регламентов на товары, которые, значит, продаются на грузинском рынке. Это означает, что если, допустим, российские товары, которые продаются сейчас на грузинском рынке, они не будут соответствовать европейским стандартам, то в конечном счете их будут запрещать, их продавать. То есть российским производителям придется свои товары в будущем подгонять под европейские стандарты, если они намереваются их продавать на грузинский рынок. Но это произойдет не сразу, потому что сами же грузинские товары пока еще далеки от европейских стандартов, и Грузии не удастся пока так быстро после подписания соглашения ввести вот полностью вот такой контроль над качеством и безопасностью товаров в стране. Так что я думаю, что эти опасения не имеют под собой особой такой серьезной почвы, что российская экономика от того, что Грузия подписывает договор о свободной торговле с Европейским Союзом, от этого не пострадает. И на самом деле, возможно, будут какие-то консультации проводиться, и это хорошо. Я думаю, что положительно именно в том, что было заявлено, что будут проводиться какие-то консультации, то есть не будут односторонние какие-то меры предприниматься Россией. И думаю, что это нормально. Консультации можно проводить, и можно договариваться о каких-либо новых режимах, о каких-то новых условиях и тому подобное. Но, во всяком случае, в этом заявлении не было такой особо страшной угрозы.
Спасибо, Бадну Каха. Я напомню, у нас на прямой связи с Тбилиси был эксперт по вопросам евроинтеграции Каха Гугулашвили.
Эхо Кавказа.
К событиям в Сухуми. Центр избирком самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировал уже вторую инициативную группу по выдвижению кандидатов в президенты на внеочередных выборах, намеченных на 24 августа этого года. В качестве претендента на этот пост сегодня был выдвинут бывший вице-премьер по экономическим вопросам Беслан Эшба. С подробностями из Сухуми Виталий Шария.
Сегодня второй день из отведенных трех недель на выдвижение кандидатов в президенты Абхазии и уже вторая зарегистрированная Центризбиркомом инициативная группа. Она выдвигает кандидатом в президенты бывшего вице-премьера Беслана Эшба, в паре с которым в качестве кандидата в вице-президенты идет ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов, бывший военный комиссар республики генерал-майор Вахтанг Цугба. Можно ли это выдвижение отнести к сюрпризам для широких слоев общественности? И да, и нет. Возникновению данной коллизии способствовало явление последних лет, активное общение в интернете, ибо, с одной стороны, разговоры о президентских амбициях 46-летнего Беслана Эшба распространились сразу, как только стало известно о досрочных президентских выборах, а с другой стороны, в соцсетях тут же стали обсуждать, что его выдвижению помешает его незнание государственного языка. Правда, Беслан, мол, усиленно занимается сейчас им. Скептики тут же решили, что это напрасный труд, и стали приводить примеры того, как данное положение законодательства преградило путь к президентскому креслу кое-кому из известных политиков. Но тут есть большая разница между вторичным овладением языком, когда в детстве была заложена основа, и овладением практически с нуля. Очевидно, здесь мы имеем дело с первым случаем, иначе бы, конечно, Беслан Федорович не решился идти на выборы первым номером. Беслан Эшба родился 23 декабря 1967 года. В 1985-м окончил Сухумскую 10-ю среднюю школу, затем служил в армии. В 1992-м окончил Грузинский институт субтропического хозяйства в Сухуми по специальности инженер-технолог. Во время грузино-абхазской войны находился в составе службы охраны высших органов государственной власти и должностных лиц Республики Абхазия. После войны возглавлял фонд возрождения Абхазии в Москве, работал советником президента Абхазии Владислава Ардзинба по экономическим вопросам. С 1999 по 2005 годы генеральный директор госкомпании «Абхазтоп», затем, уже при президенте Багабши, работал президентом компании «Интерхайвей», генеральным директором ООО «Абхазская горно-промышленная компания», был председателем совета «Универсал Банка». В общем, в политику он пришел из экономики сравнительно недавно, и потому широкой общественности, аудиториям СМИ был долгое время малоизвестен, но с 2010 года стал работать помощником премьер-министра Сергея Шамба, а летом следующего года активно работал в его избирательном штабе на выборах президента. Сергей Шамба тогда уступил на выборах Анквабу и объявил, что уходит из политики. Поэтому можно сказать, что когда 6 мая 2012 года Беслан Эшба на выборах в избирательном округе номер 1, новый район Сухума, уже в первом туре одержал победу над четырьмя своими соперниками, он воспринимался в обществе как пополнение оппозиционной части депутатского корпуса. Но уже через год, 30 апреля 2013-го, Беслан Эшба указом президента Анквабы был назначен на вакантную должность вице-премьера правительства республики, в которой пребывал до нынешнего июня. И сейчас в обществе Эшба воспринимается уже как представитель прежней анквабовской власти. Сергей Шамба же в интервью Интерфаксу заявил, что нынче он будет поддерживать команду Хаджимба. Таковы хитросплетения политики. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
К новостям из Цхинвали. Спикер парламента самопровозглашенной республики Южной Осетия Анатолий Бибилов отправился в Москву для участия в третьем международном парламентском форуме. В рамках мероприятия у Бибилова запланированы встречи с российскими политиками. По мнению югоосетинских экспертов, вопрос предстоящего референдума о вхождении Южной Осетии в состав России будет ключевым. С подробностями наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
На международном парламентском форуме в российской столице, куда съехались более 200 депутатов, политиков и экспертов из 70 стран, будет представлена и Южная Осетия. Спикер российского парламента Сергей Нарышкин лично пригласил югоосетинского коллегу. Воспользуется ли Анатолий Бибилов этой площадкой для лоббирования идеи проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России? И как далеко готова пойти Москва? В телефонном разговоре Анатолий Бибилов подтвердил, что интерес как российских политиков, так и остальных участников форума к теме воссоединения Осетии велик. Сославшись на занятость, он пока воздержался от большей конкретики. Соратник Бибилова и вице-спикер югоостинского парламента Дмитрий Тасоев говорит, что фракция «Единой Осетии» не откажется от заявленного курса.
Мы будем стараться максимально интегрироваться с Российской Федерацией, максимально. Я думаю, что все в этом плане и наши коллеги в Государственной Думе поддержат нас.
Дмитрий Тасоев опроверг информацию о том, что помощник российского президента Владислав Сурков в ходе недавнего визита в республику якобы посоветовал югоостинским чиновникам воздержаться от идеи проведения референдума.
Тема и протокол были совсем другие, и вопросов со стороны депутатского корпуса тоже не поступало, и поэтому мы не обсуждали на этой встрече, потому что у нас протокол был совсем другой. Я такого не слышал нигде. Ни от Суркова, ни от его помощников, ни от кого.
Председатель партии «Справедливая Осетия» Коста Кошты сомневается, что в ходе московского вояжа спикер парламента Анатолий Бибилов сумеет заручиться поддержкой российских политиков.
По отношению к России Бибилов делает, без меня меня женили. Есть воссоединение осетинского народа, это настолько тонкая и чувствительная для каждого осетина материя, что использовать ее во время предвыборной кампании как агитационный материал просто нехорошо. Кто нам мешает интегрироваться сейчас? Да? Вот за 20 с чем-то лет, пока мы независимое государство, мы имеем полную возможность как можно теснее интегрироваться в Северной Осетии. Что сейчас происходит? Мешают тухлые элиты Севера и Юга, которые не дают людям воссоединяться. Или сами с собой уже воссоединились давно. Они переженились. У каждого родственники здесь, у каждого родственники там. Люди ездят друг к другу, им ничего не мешает. Элиты должны работать над тем, чтобы убрать вот эту границу. чтобы люди спокойно ездили друг к другу. И это есть воссоединение. Это теснейшая интеграция.
По словам Кошты, существуют разные варианты воссоединения. В частности, создание союзного государства с Россией или вхождение в таможенный союз. Он указывает на договоры, подписанные с Москвой, которые способствуют теснейшей интеграции и считает, что России выгоднее иметь союзника, а не очередной дотационный регион.
Есть военная база, безопасность гарантирована. Вот сейчас нужно интегрироваться, сейчас нужно над собой работать, нужно сделать так, чтобы мы стали привлекательными. Мы сейчас для российского молокопостельщика бремя, ермо. Я считаю, что нам нужно работать над теснейшей интеграцией, государственность, за которую пролиты многие-многие литры крови, ни капли, а литры. Ее просто так нельзя терять.
Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов полагает, что в ходе встречи спикера югостинского парламента с российским коллегой возможное проведение референдума безусловно будет обсуждаться. Дьяконов уточнил, что парламент 6-го созыва пока не обсуждал этот вопрос. Не затрагивалась эта тема и на встрече Владислава Суркова с депутатами.
Я не думаю, что со стороны Российской Федерации были бы силы договаривали. Если референдум будет, там однозначно будет принято решение вхождения в состав Российской Федерации. Будет обращение в Государственную Думу Российской Федерации, президенту Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос вхождения Южной Осетии в состав Российской Федерации. Если будет проведен референдум, этот вопрос может решиться в самые короткие сроки.
Мой собеседник пояснил, что средства для проведения референдума можно изыскать в бюджете. По мнению Амирана Дьяконова, российское законодательство предусматривает процедуру вхождения иностранного государства в состав России в качестве субъекта федерации. Впоследствии можно будет провести внутрироссийский референдум об объединении двух субъектов федерации – Северной и Южной Осетии. Вот тогда и осуществится вековая мечта осетинского народа о воссоединении, считает он. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Тему продолжает рубрика «Голоса» и наш тхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Если бы сегодня вы голосовали на референдуме о присоединении к России, как бы вы ответили?
Ну, конечно, ответили бы, да.
Почему?
Ну, потому что мы почти с Россией, да, и так, и так. Чего? По-моему, лично для меня ничего не улучшится, но, наверное, для Южной Осетии что-то изменится. Может, больше внимания будет со стороны России, никакого больше возможностей. Но если таможни не будет, это, по-моему, большой плюс.
Я? Да, конечно. Потому что у меня вот сейчас, допустим, вот с этой точки зрения, у меня очень такая проблема. Я приехала с Северной Осетии, а обратно я не могу выехать. Причины не говорят. У меня сейчас документы ФСБ в пограничное управление в городе Владикавказе. То есть они не говорят мне причину. То есть здесь очень много людей таких.
А у вас какой паспорт?
У нас с хинвальским. То есть никакого ответа нет. Вот поэтому я за то, чтобы люди хотя бы вздохнули от этого, чтобы...
Конечно, за. Так что не одна надо. И тогда и легче будет нам, и правителям государства тоже легче будет. То есть народ уже будет знать, что делать дальше. А сейчас хаотичное движение, никто ничего не делает. Не работает, работы нет. По сравнению с Северной Осетией хуже живем, конечно. У нас при том, у нас нет работы, чтобы поработали люди.
Конечно, положительно. Без России нам не жить. У меня какие причины? Я родилась в России, я прожила там молодость, юность. Теперь живу здесь, но родня вся там. И почему мы должны быть разделены границы?
На. Нет, я бы ответила нет. И вот по каким причинам. Во-первых, когда откроют границу, сюда хлынут наркотики, нелегалы и все такое. Во-вторых, вы просто сравните Южную Осетию и Северную Осетию. Там ничего осетинского национального не осталось. Это уже не Осетия, а Россия. Так что пусть оставят нас как есть. Я лично многих знаю и из молодежи, и из старшего поколения, которые не хотят присоединяться к России.
Вот если бы сегодня вы голосовали на референдуме о присоединении к России, Южной Осетии, как бы вы проголосовали?
Конечно, за воссоединение, 100%. Потому что без России нам жить невозможно. Нас кормит Россия.
Потому что у нас ничего не растет, никто не работает.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. И в следующие полчаса в нашей программе. В Грузии отметили Международный день ООН в поддержку жертв пыток. Центр избирком Грузии объявил дату повторного голосования на 14 избирательных участках. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Грузинская сторона готова внимательно выслушать предложение России по восстановлению железнодорожного сообщения через Абхазию. С таким заявлением выступил сегодня, 26 июня, спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе. «У нас есть серьезные условия для открытия железнодорожного движения. Если со стороны России будет серьезная инициатива, мы готовы очень внимательно выслушать ее. Но мы также предложим свои условия», — приводит слова Абашидзе. Абашидзе, портал «Вестник Кавказа». Премьер-министр Грузии Иракли Грибашвили сегодня, 26 июня, отправился в Брюссель, где завтра состоится подписание соглашения о ассоциации с Евросоюзом, сообщили новости Грузии в пресс-службе администрации правительства. Со стороны ЕС соглашение подпишут председатель Евросовета Херман Ван Ромпи и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу. Соглашение о ассоциации было парафировано в конце ноября прошлого года на саммите стран Восточного партнерства в Вильнюсе. Окончательное подписание документов планировалось в августе-сентябре, однако затем было передвинуто на более ранний срок – 27 июня. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон назначила венгерского дипломата Яноша Хермана руководителем представительства ЕС в Грузии. Херман, который сменит на этом посту Филиппа Димитрова, в настоящее время является специальным представителем Евросоюза в Центральной Азии. На эту должность он был назначен 2 месяца назад, сообщает портал Ассоциации ООН в Грузии. Яныш Херман начал работать во внешнеполитическом ведомстве Венгрии почти 40 лет назад. Был государственным секретарем и постоянным представителем в НАТО до 2005 года, пока не начал работу в Евросоюзе. Он также служил на должности руководителя представительства ЕС в Норвегии. Бывшего вице-премьера Абхазии Беслана Эшба инициативная группа выдвинула кандидатом на пост главы самопровозглашенной республики на предстоящих выборах. Инициативную группу по выдвижению генерала Мираба Кишмария Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала накануне. Регистрация группы партии началась 25 июня и продлится до 14 июля, сообщает ИТАРТАС со ссылкой на информацию избирательной администрации. В Абхазии 24 августа пройдут досрочные выборы. Более 35 тысяч абитуриентов сегодня, 26 июня, начали сдавать единые национальные экзамены для поступления в высшие учебные заведения Грузии, сообщает Национальный центр экзаменов. Среди абитуриентов в этом году 13 осужденных и 3 незрячих. Из них экзаменационные тесты напечатаны шрифтом Брайля, передает новости Грузия. Экзамены начнутся с проверки уровня знаний грузинского языка и литературы в 19 центрах.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Международный день ООН в поддержку жертв пыток отметили сегодня в Грузии представители разных неправительственных организаций. Они провели конференцию в Тбилиси, где обсудили государственную стратегию по предотвращению подобных фактов в местах лишения свободы. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Фактов пыток в местах заключения, за исключением единичных случаев, практически не зафиксировано. В один голос отмечают представители всех НПО, работающих в пенитенциарной системе. Учитывая, что нечеловеческое обращение с заключенными при прежних властях было привычным делом, это можно считать большим достижением действующего правительства, считает глава Ассоциации молодых юристов Каха Кожоридзе. Однако, по его мнению, успокаиваться пока рано.
Если зафиксирован хотя бы один подобный факт, за ним должна следовать соответствующая реакция. Безнаказанность – вот с чем мы должны бороться. Поэтому расследование фактов пыток правоохранительными органами – первое условие для эффективной борьбы с ними. Мы следим за несколькими делами заключенных, которых пытали в тюрьмах. Естественно, по сравнению с предыдущими годами их очень мало, но эффективное расследование по ним не ведется.
Сведение фактов пыток к минимуму – это невеликое достижение, ведь подобное вовсе не должно происходить в Грузии, считает директор НПО 42-я статья Конституции Нази Джаназашвили. Ведь в выступлениях государственных чиновников часто слышится словосочетание «европейские стандарты». Поэтому для предотвращения подобных случаев, по ее убеждению, необходимо создать механизм общественного мониторинга исправительных учреждений страны.
В Министерстве по исполнению наказаний и пробации заявляют, что работа над созданием подобного механизма началась несколько месяцев назад. Однако результатов этой работы пока не видно, и на каком она этапе нам тоже не отвечают. Главное, что это был независимый орган, максимально прозрачный и укомплектованный профессионалами, чтобы общество всегда получало объективную информацию и, соответственно, реагировало на нее.
Другой вопрос – как быть с теми, кто стал жертвой жестокого режима в тюрьмах раньше? Директор Центра реабилитации жертв насилия Лела Цискаришвили напоминает правительству, что у заключенных, ставших жертвами нечеловеческого обращения, есть право на заботу со стороны правительства по восстановлению здоровья, пересмотр судебного решения, психологическую реабилитацию и денежную компенсацию. Таковы международные принципы и обязательства, взятые на себя Грузией в рамках Конвенции ООН против пыток.
В Грузии лишь несколько НПО занимаются психореабилитацией жертв насилия, финансируют эти организации международные доноры, но не правительство. Если этим людям сломали жизнь, помочь им встать на ноги – прямая обязанность правительства. Но, к сожалению, власть ее сегодня не выполняет.
Сказала Лела Цискаришвили. Обновленный документ государственной стратегии по борьбе с пытками и их предотвращению направлен на разрешение всех вышеуказанных проблем в пенитенциарной системе, говорит представитель Министерства юстиции Бекат Занашвили. В планах правительства проведение мероприятий по искоренению безнаказанности ответственных за пытки заключенных, создание прозрачных механизмов расследования дел по фактам насилия над людьми, усиление механизма предотвращения подобных фактов под руководством народного защитника, а также организация эффективного внутреннего и внешнего мониторинга мест заключений закрытого типа. Эти обязательства Грузия должна выполнить за 3 года после подписания соглашения об ассоциированном членстве с Европейским Союзом. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Центральная избирательная комиссия Грузии объявила дату повторного голосования на участках, где результаты первого тура были признаны недействительными. На 14 участках в масштабе всей страны выборы пройдут 29 июня. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Нарушения технического характера и откровенная фальсификация бюллетеней вынудили ЦИК Грузии признать недействительными результаты выборов на 14 участках 9 избирательных округов. Как сегодня объявил Центр избирком, повторное голосование на этих участках пройдет уже через 3 дня. Самое грубое нарушение было зафиксировано в Марнаульском районе. Видеозаписи, предоставленные национальным движением, свидетельствуют о вбрасывании бюллетеней членами комиссии в урны на 2 участках этого района, поэтому в ЦИК решили провести там повторное голосование. Председатель окружной комиссии района Якоб Асанидзе уверен, что пройдет оно без эксцессов. Прежние члены комиссии не будут работать при повторном голосовании. Их временно отстранили от должности и лишили месячной зарплаты. Их заменят 6 членов комиссии с участка номер 22, которые проявили себя с наилучшей стороны. Думаю, на этот раз все будет в рамках закона. Как пояснил Якоб Асанидзе, избираться будут только кандидаты по мажоритарной системе. Число бюллетеней, признанных недействительными, не может существенно повлиять на выборы главы местного исполнительного органа самоуправления и депутатов законодательного органа по пропорциональным спискам. В этом случае по закону повторно голосуют лишь за мажоритарных кандидатов. Повторные выборы состоятся и в Душецком районе, только здесь мажоритарных депутатов будут заново избирать на 4 избирательных участках. Нарушения там носили технический характер, так что глава окружной избирательной комиссии Майя Велтаури, как и ее коллега из Марнаули, настроена оптимистично. Она опасается лишь того, что явка на повторное голосование, скорее всего, будет низкой.
На 52-м избирательном участке зарегистрировано 1165 избирателей. Из них 15 июня на выборы пришла примерно половина. Перевес в пользу одной из партий был настолько ощутимым, что вряд ли стоит ждать превосходства других кандидатов на повторном голосовании. Так что даже если и придут столько же избирателей, картина вряд ли изменится.
Наблюдатели за повторным голосованием объявили себя в полной готовности. По словам главы НПО «За справедливые выборы» Нино Ломджария, мониторинг повторного голосования будет настолько строгим, что каких-либо нарушений вряд ли стоит ожидать.
Наверное, на этих 14 участках будут мобилизованы все организации, ведущие наблюдение за выборами. Это и грузинские, и международные НПО. Что касается нас, мы поручим наблюдение самым опытным сотрудникам. Конечно, нельзя исключать провокации со стороны различных политических партий, в интересах которых могут быть беспорядки на участках с целью оттягивания даты второго тура. Тем не менее, я особых проблем в ходе повторного голосования не ожидаю.
Нино Ломджария считает, что тех членов избирательных комиссий, которые были уличены в нарушениях, наказали недостаточно строго. Их обязали выплатить денежные штрафы, в то время как фальсификация голосования, по мнению Нино Ломджария, требует административного наказания. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наступило время обзора абхазской прессы. Из Сухуми с ним Анаит Гагарян.
Беглый взгляд на статистику ДТП за 5 месяцев нынешнего года не оставляет надежд на будущее абхазского народа. Справка МВД как сводка с места боевых действий. За этот период в стране зарегистрировано 33 ДТП, в которых погибло 23 человека. Получило ранение 37 человек, сообщает нужная газета. Издание уточняет, что основная причина ДТП – препятствия и столкновения. ДТП совершаются как днем, так и ночью. Лидирующее место в статистике принадлежит абхазам. Из 23 погибших за 5 месяцев нынешнего года 18 абхазов, из 37 покалеченных 29 абхазов. Возрастная категория водителей, виновных в ДТП, с 20 до 35 лет. Наибольшее количество аварий происходит по пятницам, субботам и воскресеньям. Водители ВАЗов, БМВ, Мерседесов и Ауди чаще всего становятся причиной ДТП. В аналитической справке не указаны технические характеристики машин, являющихся виновниками ДТП, но по моделям это машины с большим объемом двигателей. Уничтожение, на которое настроилась нация, надо остановить. Высокие штрафы не помогают. Все, что остается, предложить эксперимент, исключающий личностный подход. Это запретительные предложения, которые, конечно, вызовут протесты. Но надо уже выбирать между жизнью и смертью, пишет нужная газета. Издание предлагает запретить выдачу водительских удостоверений абхазам до 30 лет, запретить передвижение на личных автомобилях с вечера пятницы до понедельника, запретить ввоз в страну автомобилей большей мощности и спортивных авто. Право на вождение частных авто с большей емкостью двигателя предоставлять лицам после 50 лет. Они по статистике не являются виновниками ДТП. Данный эксперимент предлагается на 5 месяцев. У следующего президента нет никаких гарантий безмятежно досидеть свой срок, прогнозирует редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Он считает, что революционные преобразования президенту-революционеру ничего не гарантируют. В любом случае, новому главе государства не позавидуешь. Ему уготована роль камикадзе. Весь вопрос, какую страну после себя захочет оставить жертвенный президент и какой собственный след зафиксировать в абхазской истории, пишет Инал Хашик. Надо ли узаконить платную медицину? С таким вопросом журналист газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураско обратился к абхазским медикам. Подавляющее большинство из них за платную медицину. Однако некоторые хотят, чтобы все оставалось как прежде. Беспокойство их понятно. При платном лечении пациенты будут идти к более популярному профессионалу даже даже молодому. Врачи по диплому смогут оставаться невостребованными, а значит, с меньшим доходом. Они не хотят конкуренции. Сегодня есть 500 рублей, ну и ладно, думают они, пишет Юрий Кураско. Газета «Республика Абхазия» приходит к выводу, что платную медицину надо вводить не за неделю, а поэтапно, проведя большую разъяснительную работу с населением, медиками, экономистами. Важно, чтобы организаторы чувствовали дыхание нового времени. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы – «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вашингтон объявил о запуске новой масштабной программы финансовой и гуманитарной помощи странам Центральной Америки, Гватемале, Гондурасу и Сальвадору с целью остановить непрерывно увеличивающийся поток нелегальных иммигрантов, бегущих в США из этих нестабильных государств, страдающих от нищеты, внутренних конфликтов и колоссальной преступности, фактически ставшей второй теневой властью в некоторых странах Центральной Америки, рассказывает Александр Гостев.
Гватемала, Сальвадор и Гондурас получат от США многие миллионы долларов на борьбу с криминальными группировками, фактически ставшими второй теневой властью в некоторых странах Центральной Америки. Кроме того, значительные суммы американская администрация намерена потратить на депортацию со своей территории на родину нелегальных иммигрантов из Центральной Америки и на создание вблизи границы США с Мексикой центров временного содержания нелегалов. Однако в обнародованном на днях заявлении Госдепартамента США также говорится, что Вашингтон, учитывая причины, заставляющие гватемальцев, сальвадорцев и гондурасцев, в основном молодых, покидать свои страны, намерен всячески защищать права мигрантов, ищущих убежище на территории Соединенных Штатов. По данным Министерства внутренней безопасности США, только с октября 2013 года по 15 июня 2014 года в Соединенные Штаты через сухопутную границу с Мексикой нелегально и без сопровождения взрослых проникли 52 тысячи несовершеннолетних латиноамериканцев. Руководители американских правоохранительных органов требуют создания новых пунктов размещения молодых нелегалов и заявляют, что готовятся в ближайшее время заметно увеличить число работающих здесь, вблизи границы, юристов, специализирующихся в области иммиграционного законодательства. Администрация президента США Барака Обамы объявила, что на различные программы, призванные снизить уровень криминального насилия в Центральной Америке, будет потрачено в целом 93 миллиона долларов. В частности, Гватемала получит 40 миллионов долларов на борьбу с уличной преступностью, а Сальвадор и Гондурас, соответственно, 25 и 18,5 миллионов долларов на создание центров поддержки и реабилитации подростков-правонарушителей. На днях вице-президент США Джо Байден посетил Гватемалу, чтобы обсудить новую программу и масштабы проблемы с президентом Гватемалы, бывшим руководителем военной разведки страны во время гражданской войны Отто Пересом Малиной, и президентом Сальвадора, бывшим левым партизаном-революционером Сальвадором Санчесом Сереном. О том, как трансформировался регион за последние годы, можно судить хотя бы потому, что эти два человека в очередной раз дружески встретились за столом переговоров, а также высшими чиновниками Гондураса и Мексики. Выступая в гватемальской столице на совместной пресс-конференции с Пересом Малиной, Джо Байден сказал:
«Я с удовольствием сегодня объявляю, что мы запускаем в Гватемале рассчитанную на 5 лет специальную программу в объеме 40 миллионов долларов, чтобы обеспечить экономическую и образовательную поддержку находящейся в группе риска молодежи».
За последние десятилетия в странах Центральной Америки, как и почти на всем континенте, в подростковой среде, в трущобах, расцвела чудовищная криминальная субкультура, подпитываемая колоссальными доходами от продажи наркотиков. Именно постоянные уличные войны между разными бандами, приводящие к тысячам жертв среди мирного населения, в основном и принуждают большую часть молодежи этих государств пытаться бежать в цивилизованный мир. Однако, по понятным причинам, латиноамериканские юноши и девушки и здесь попадают в руки организованной преступности – жестко контролирующий потоки нелегальных мигрантов, пробирающихся на север. Это второй бизнес местной мафии, во многом ничуть не менее доходный, чем торговля кокаином. Президент Гватемалы Отто Перес Молина, выигравший выборы во многом за счет обещаний беспощадно бороться с преступностью, в том числе с применением против наркомафии армейских подразделений и введения смертной казни, он до сих пор обвиняется в совершении военных преступлений во время гражданской войны в Гватемале, длившейся с 1960 по 1996 годы, хотя его вина не доказана, в свою очередь подчеркнул, что кризис в его стране и настроение подростков и молодежи таковы, что справиться с ситуацией возможно лишь при желании и участии Вашингтона.
Я предложил вице-президенту США изучить возможность создания программ временного трудоустройства для гватемальцев в Америке, чтобы они могли работать некоторое время в США с условием их обязательного возвращения назад. Это наша собственная инициатива, которую, не сомневаюсь, правительство Соединенных Штатов рассмотрит, когда наступит подходящий момент.
Ранее в июне президент США Барак Обама назвал постоянно увеличивающийся поток несовершеннолетних латиноамериканцев, пытающихся любыми способами перебраться в Соединенные Штаты, чрезвычайной гуманитарной проблемой. Белый дом обратился к Конгрессу США с просьбой выделить дополнительно 1 миллиард 400 миллионов долларов на то, чтобы как-то взять ситуацию под контроль и депортировать массы людей обратно на родину. Последние шаги Вашингтона в этом направлении вызывают большие опасения, подчеркивает уполномоченный по правам человека в Гондурасе Роберто Эррера.
Массовая депортация, произведенная одномоментно, безусловно, создаст проблему, связанную с нарушениями основных прав человека, которые все независимые демократические государства обязаны соблюдать. Это будет ударом по фундаментальным демократическим принципам. Поэтому, принимая такие решения, никому не следует забывать о последствиях моральных и гуманитарных. Ни Соединенным Штатам, ни Гондурасу, ни другим государствам – Гватемале, Сальвадору, всем, кого затрагивает сложившаяся ситуация.
Белому дому приходится вести и информационную войну с криминальными латиноамериканскими сообществами, организующими незаконную переправку иммигрантов через границу с Мексикой. Большинство молодых, неграмотных латиноамериканцев, тратящих последние деньги на то, чтобы попасть в США, верит боссам мафии, обещающим, что в Америке их ждет легкая и обеспеченная жизнь. Отчасти на руку преступникам сыграло и недавнее решение Вашингтона отказаться от депортации на родину некоторых иммигрантов, ранее нелегально попавших на территорию США в несовершеннолетнем возрасте. В связи с этим американская администрация начала пиар-кампанию, призванную разъяснить суть дела. Все, кто проник в Соединенные Штаты незаконно в последние годы, подлежат депортации. Попросту говоря, никакая награда за колоссальный риск, которому подвергаются эти дети, их не ждет. Подчеркнул недавно посол США в Мексике Энтони Уэйн. А спикер Палаты представителей Конгресса США, член Республиканской партии Джон Бейнер, целиком возложил ответственность за наплыв нелегальных иммигрантов из Латинской Америки на Белый дом, заявив, что политика администрации Барака Обамы убедила сотни тысяч людей в том, что если им удастся ступить на американскую землю, они смогут остаться здесь навеки. Бейнер призвал президента Обаму отдать приказ частям Национальной гвардии США в приграничных с Мексикой южных штатах начать оказывать поддержку пограничной охране и иммиграционной полиции в борьбе с нелегальными иммигрантами.
Рассказывал Александр Гостев.
Панорама.
Продолжаем рубрику. 26 июня под эгидой ООН, ежегодно начиная с 1988 года, проходит Всемирный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Наркотики, как записано в учредительной резолюции этого дня, угрожают не просто здоровью людей и прежде всего подрастающего поколения, но и социально-экономическому развитию целых стран, а порой и их национальной безопасности. Это не преувеличение. Глобальный оборот наркотиков в мире достигает 1,5 триллиона долларов в год. Из них примерно треть приходится на Соединенные Штаты, рассказывает Евгений Аронов.
Дата Всемирного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом была выбрана не случайно. В эти июньские дни 1839 года высокопоставленный китайский чиновник Линь Цзесюй по поручению императора развернул в южных районах Поднебесной широкомасштабное наступление на опиумоторговлю, которая находилась в руках английских и индийских купцов, причем не отдельных купцов, а огромной квазигосударственной Ост-Индской компании. Доходы от сверхприбыльной торговли зельем помогали британской короне покрывать часть расходов на содержание армии и аппарата колониальных наместников в Индии и в определенной мере выправляли платежный баланс Британии, перекошенный вследствие массивных закупок китайского чая, шелка, специй, фарфора. Деятельность чиновника эпохи династии Цин привела к первой опиумной войне Китая и Британии. Специфика той войны, однако, настолько не похожа на ведущуюся сегодня глобальную войну с наркотиками, что непонятно, почему ООН объявила Линь Цзясюя прародителем своего Всемирного дня. За разъяснение мы обратились к эксперту Фонда наследия Стивену Грофсу. Но чем легче ООН привязать какое-то явление к европейскому или американскому империализму, тем проще ей под этот феномен учредить соответствующий всемирный день. В данном случае можно все списать на оголтелую погоню британских колониалистов за сверхприбылями. Сегодняшний контекст, понятно, абсолютно иной. Теперь западные правительства стоят в первых рядах противников наркотрафика, а разнообразные картели, организованные страны третьего мира, обуреваемые жаждой наживы, губят тела и души миллионов представителей среднего класса Запада, потребляющих их опиумные и кокаиновые продукты. Англия, может быть, и запустила масштабную опиумоторговлю в Китае, но она также внесла большой вклад в ее прекращение, благодаря движению хартистов, лидеру фритрейдеров Ричарду Кобдену, премьер-министру Уильяму Гладстону и другим либералам. Только об этом ООНовские деятели умалчивают, констатирует Стивен Грофс. Каковы бы ни были причины первой опиумной войны, в Гуандуне и ряде других провинций юга Китая на тот момент можно было разглядеть отдельные социальные признаки явления, известного как наркозависимость. Увеличение нищенства и попрошайничества, если и не уличной преступности, распад семьи, понижение производительности труда, имевшее одним из своих следствий замещение местной продукции импортной англо-индийской. В 1909 году в Шанхае по инициативе Соединенных Штатов был созван первый всемирный форум по проблеме опиумоторговли. Принятая там резолюция спустя три года на конференции в Гааге была оформлена в соответствующую конвенцию. Как утверждает ООН, прошедшие со времен конференции 105 лет доказывают, что режим международного контроля над наркотиками действенен и что его не надо упразднять, а только совершенствовать. Вот некоторые официальные цифры. 105 лет назад в Китае свирепствовала опиумная эпидемия. Четверть мужского населения страны курила дурман. До 5% всего населения страдали зависимостью. Сегодня население земного шара достигает 6 миллиардов, но количество тяжелых наркоманов такое же, как тогда, 25 миллионов, а это только 0,5% совокупного населения планеты. Не более 5% взрослых используют психоактивные вещества рекреационно, что в разы меньше популяции пьющих и курящих. От передозировки наркотиков ежегодно умирает 200 тысяч человек. Это в 10 раз меньше числа жизней, унесенных пьянством, и в 20 раз меньше числа жертв табакокурения. Спрос на наркотики таким образом удается эффективно сжимать путем агитационных мероприятий. Что до предложения, то ООН рисует следующую картину. В 1909 году Китай и Индия производили 40 тысяч тонн опиума, сегодняшний объем производства только 10 тысяч тонн. 105 лет назад стран, выращивавших опиумный мак, было с добрый десяток, теперь это фактически единственная страна – Афганистан. 105 лет назад листья коки культивировались практически по всей Латинской Америке и Азии, сегодня коку выращивают лишь в трех местах – Колумбии, Перу и Боливии. Изменилось отношение государств к наркоторговле от попустительского к резко отрицательному. В мире практически не осталось правительств, чьи бюджеты сильно зависят от наркобизнеса. Ну а теперь вновь послушаем Стивена Грофса. Ситуация складывается несколько парадоксально. США, как и весь остальной мир, за единичными исключениями, долгое время вели войну против наркотических препаратов, усиливали пограничный контроль. А теперь мы видим прямо противоположную и мощную тенденцию, когда один штат за другим легализует у себя наркотик, ввоз которого совсем недавно был строго воспрещен. Я имею в виду марихуану. За ней вполне могут последовать и другие, ныне нелегальные средства. И что тогда будет отмечать ООН 26 июня, в день борьбы с незаконным оборотом наркотиков, если такого оборота не останется. Никто не станет спорить, что потребители наркотиков в странах-импортерах есть главные жертвы наркобизнеса. Но ведь и население стран-производителей тоже страдает от него, не так ли? В ряде стран политическое руководство и силовые структуры фактически отвели наркокартелям некий ареал, в котором они могут работать, обусловили, какие конкретно средства они будут культивировать и в каком объеме. Энергично бороться с вооруженными до зубов частными армиями наркобаронов им не с руки. Однако нельзя сказать, что власть в любой стране, выбравшей этот путь, неминуемо деградирует и теряет рычаги контроля. Это вовсе не обязательно. И если эти договоренности действуют, то местное население экономически не страдает, как раз наоборот. Неудобства, включая экономические, начинают ощущаться только тогда, когда наркокартели не могут поделить между собой ареалы обитания, и война между ними выплескивается вовне, как это имеет место на севере Мексики, или когда наркоторговля смыкается с антиправительственным террором и финансово подпитывает его, что мы наблюдаем до сих пор в Афганистане и Колумбии. Но по большей части власти наркобизнес научились сосуществовать. В отличие от коллег из ООН, эксперт фонда наследия не видит признаков уменьшения совокупного спроса Запада на наркотики, идущие из третьего мира. Меняться могут пропорции между разными наркотиками, но это совсем другая история. И совокупное предложение, по его оценке, тоже не сокращается, а лишь перетасовывается в минимальной степени между странами в зависимости от внешних условий. Это Тришкин кафтан. Так, колумбийская наркомафия, сталкиваясь с усилением прессинга со стороны властей, переводит производственные мощности в соседнее Перу или граничащую с ним Боливию.
Рассказывал Евгений Аронов.
Рубрика «Панорама».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.